Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача об Арманде Хаммере, американском филантропе и тайном связном Кремля. Часть 14. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 29 апреля 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера, американского бизнесмена и мецената, связного Кремля. По страницам книги Эдварда Джей Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
В декабре 1931 года, воротясь в Соединенные Штаты, Арманд Хаммер в иные дни чувствовал себя человеком, который должен заново начинать свою жизнь. Само по себе бодрящее, свойственное молодости, чувство это одновременно заключало в себе нечто тревожное. Конечно, можно было объяснить это тем обстоятельством, что после десятилетнего перерыва, сопряженного со странствиями и нескончаемыми заботами бизнесмена, он как бы вернулся к порогу, с которого начинал свой вояж. Но в том-то и дело, что порог вроде бы был знакомый, чуть не родной, а чувства дома не было. Приехав с женой и сыном, он снял для них квартиру в Манхэттене, а сам ночевал в конторе, которая в дневные часы была офисом Hammer Galleries.
Лекарственные препараты, химикалии, зерно, сельскохозяйственные машины, посреднические операции по продаже фордзонов в Россию – все было в прошлом. Начиналась новая полоса жизни. Бизнесмен и коммерсант Арман Хаммер стал галерейщиком. Главным товаром его стало искусство. Искусство со вполне определенной историей географии, выраженными в одном громком, звучном и вместе с тем загадочном слове «Россия». Брошюра, написанная с помощью московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Уолтера Дюранти, рассказывала о приключениях, городах и медвежьих углах России, какие выпали на долю бывшего нью-йоркского студента-медика Арманда Хаммера. Репортеры сравнивали ее с «Тысячью и одной ночью», замечая при этом, что автор брошюры «Поиск сокровищ Романовых» Арманд Хаммер рассказывает не о чьих-то сторонних, а о собственных злоключениях, которые кончались благополучно лишь по воле провидения. Напомним, Америка вступила в третий год Великой депрессии. Четверть рабочих составили многомиллионную армию безработных. Фермеры потеряли более двух третей своих доходов. Гроздья гнева, перемешанного с отчаянием, свисали над головами людей на тысячемильных дорогах от океана до океана.
Кандидат в президенты Франклин Рузвельт, обращаясь к соотечественникам, использовал библейские образы. «Менялы, — говорил он, — захватили места в храмах. Слезы тех, кто в поте лица добывает кусок хлеба или тщится добыть его, не тревожат, не трогает их каменных сердец. Главная забота их — собственная мошна». Америка переживала один из величайших парадоксов своей истории. Все десятилетия и столетия, которые обнимались новым временем, когда свободное предпринимательство было признано главным достижением и важнейшим правом свободного человека. Социалистические идеалы, то без имени, то названные по имени, соотносились с библейскими идеалами равенства и всеобщего благоденствия. Советская Россия, недавно еще некое большевистское чудище, привлекала симпатии американцев, которые требовали от правительства официального ее признания. Рузвельт говорил, он признает Россию. Советское посольство будет открыто в Вашингтоне.
В Москве, когда Арманд Хаммер с наркомом торговли Анастасом Микояном вырабатывали для него, Арманда, новое амплуа, они не представляли себе еще ни один, ни другой, насколько благоприятный сложился момент. Только теперь, находясь уже в Америке, когда прошли первые приступы депрессии, Арманд осознал, что на новых его ролях трубадура и крабейника русского искусства обстоятельства благоприятствуют ему. Не следовало, однако, терять голову. Надо было тщательно обдумать, как использовать настрой американцев, которые, как всегда это бывает у людей в нужде, в нескончаемых заботах, тянулись к феерии, к таинственным историям, к заморской сказке.
В газетном мире имя Арманда Хаммера было известно, но рядовой американец, погруженный в свои заботы, едва ли помнил об американском концессионере, который первым из бизнесменов получил где-то у черта на куличках на Урале какие-то асбестовые шахты. Да и что за диво представляли эти шахты нынче, 10 лет спустя? Нет, надо было представить новый образ гуманитария, филантропа, посланца доброй воли, который поехал в Россию, чтобы помочь тамошним людям в трудную минуту, несравненно более трудную, нежели та, которую переживали американцы. В Бостоне, Филадельфии, Чикаго, Сент-Луисе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе репортеры печатали свои интервью с Армандом Хаммером, истории которого были не менее красочные, нежели сказки об Али-Баба с 40 разбойниками и Аладдине с его волшебной лампой. Монастырские кельи, скиты раскольников, алтари церквей, чуть не восходившие ко временам крестителей Руси Владимира Равноапостольного, частные коллекции ревнителей отечественного искусства и просто случайные находки у людей, которые сами не знали, какие у них на руках ценности, все это представало в повествованиях и интервью Арманда как будни его российской жизни, исполненных, естественно, риска и опасности.
Свою коллекцию Хаммер решил показать Америке. Америке в буквальном смысле слова. От восточного до западного побережья, включая, естественно, Средний Запад. Со Среднего Запада, собственно, и надо было начинать. Конечно, проще всего было начать здесь, в Нью-Йорке. Здесь находился и офис. В книге Эпстайна представлена фотография вывески «Hammer Galleries, 51-я Ист», 57-я стрит, Нью-Йорк. Посовещавшись с братьями Виктором и Гарри, Арманд решил, что Нью-Йорк с его сотнями картинных галерей, музеев и выставок – неподходящее место для начала. Что, в конце концов, у него в запасниках было из настоящего, то есть из того, что самый дотошный искусствовед не сможет поставить под сомнение? Ну, знаменитые пасхальные яйца Фаберже, которые изготовлялись специально для императорского двора. Ну, какие-то дамские украшения с камнями, ну, фарфор, блюда, кувшины, тарелки. Но большинство предметов, хотя стояло на них клеймо, кстати, Арманд раздобыл подлинный штамп Фаберже, для глаза специалиста, знатока, не представляли загадки.
Нет, твердо решили Хаммеры, начинать надо со Среднего Запада, где народ проще и доверчивее, да и щедрее. Чтобы не тратиться на дорогостоящие контейнеры, Арманд, осененный одним случайным объявлением в газете о распродаже каких-то театральных гардеробных не то шкафов, не то ящиков, приобрел их за бесценок и подготовил для погрузки своего скарба. Перед тем, как отправиться в дорогу, заметим, дальнюю, многомесячную, надо было точно определить адреса выставок-продаж и заранее оповестить покупателей, точнее тех, кто, как ожидалось, могут стать покупателями.
С самого начала было ясно, что обычные картинные галереи или другие выставочные помещения для этой цели не подходят. Во-первых, они очень дороги. Хозяева их, как правило, привередливы. Да и помещения сами малы и привлекают обычно, если не квалифицированного, то, по крайней мере, более осторожного покупателя. Нет, тут надобно было что-то другое, более привычное для рядового горожанина, место, где он обычно совершал свои будничные покупки. Для этой цели самым подходящим были, естественно, универсальные магазины с их огромными площадями, которые требовали самых небольших усилий, чтобы установить стенды и стеклянные витрины, отделив их оградой от остальной части универмага.
Именно на этом универмагах остановились. Условились с хозяевами, что в оплату за помещение пойдет оговоренный процент от продажи. На первых порах реальность превзошла самые большие ожидания. Сообщение о выставке продажи, на которой представлены будут предметы искусства из сокровищ русских царей Романовых, всколыхнули Сент-Луис, где хаммеры сделали первую свою остановку. С раннего утра выстроилась огромная очередь, растянувшаяся на несколько кварталов. Когда отворилась дверь, 5000 человек, подталкивая друг друга, торопились пройти внутрь.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие» Армандо Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Армандо Хаммера».
Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими товарищами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Армандо Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве «Random House». Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие» Армандо Хаммера. Передачу ведет Аркадий Львов.
Всюду, куда ни приезжали Хаммеры с тем, что в газетах уже просто, без обиняков, называли сокровищами Романовых, собирались огромные толпы, интерес которых разогрет был сообщениями из городов, где шоу, Арманд сам называл эти выставки и продажи шоу, уже состоялось. К городам, которые планировались поначалу, прибавились Кливленд, Питтсбург, Вашингтон. Из Нью-Йорка по мере распродажи отправлялись новые ящики с грузами. Дело было поставлено по образцам, выработанным многолетним опытом цирков Шапито и Барнум. Под огромным тентом на площадях, принимавших одновременно сотни посетителей, выставлялись витрины, стенды, вешки и просто столбы с крюками, которые сами сходили за деталь российского сермяжного реквизита. Обстановка и атмосфера, весьма напоминавшая цирк, располагали Армандо к исполнению попеременно двух ролей – балаганного зазывалы и манежного шпрехтельмейстера. И то, и другое он делал с увлечением, какое свойственно было от природы его натуре лицедея. Как невелика была физическая нагрузка, Хаммер озадачивал тех, кто видел его с раннего утра до позднего вечера на этом самодельном манеже своей выносливостью.
Психологический парадокс. Именно здесь, на этих шоу, он на время избавлялся от тревог и гнетущих мыслей. Много лет спустя, вспоминая давно минувшие дни выставок балаганов, он с юмором рассказывал о тогдашних своих манежных успехах. Между тем, выставки эти находились под пристальным наблюдением двух заинтересованных сторон. Одна сторона – это советские партнеры, которые пароходами отправляли в Нью-Йорк, используя сложную схему перевалки грузов, новые экспонаты. Другая сторона – люди из ведомства Эдгара Гувера, которые следили за поступлением этих новых грузов и движением хаммеровских шоу по территории Соединенных Штатов.
В фокусе наблюдений ведомства Гувера был Амторг, с которым Хаммер постоянно поддерживал контакт. По трактовке, какую Арман давал тогда, она оставалась такой же и впоследствии, когда пришлось ему объясняться в офисе ФБР. Это были чисто деловые коммерческие контакты. Причем, по объяснению Хаммера, суммы, перечислявшиеся на счет Амторга, причитались ему за клепку, которая шла на изготовление дубовых бочек для пива. Для операции с дубовым этим материалом создана была специальная фирма А. Хаммер Куперич, которая, как выяснилось позднее, также привлекла внимание ФБР. Фирма, хотя коммерческая ее деятельность была не подставной, использовалась, несомненно, для целей камуфляжа, поскольку деньги, частью проходившие через ее кассу, передавались коминтерновским функционерам и московским агентам в Соединенных Штатах.
Чуть забегая вперед, заметим, что выставки-продажи не принесли Хаммеру богатства. Из тех сумм, которые оставались после расчетов с Москвой, он покрывал свои расходы, часть отдавал братьям и родителям. Видимо, какая-то доля проходила по счетам, которые остались невидимыми для исследователей. Во всяком случае, через несколько лет на счету фирмы «Хаммеровские галереи» было всего 2000 долларов. Сумма даже по тем временам настолько скромная, что невозможно не удивляться ей. Новый профиль бизнеса, хотя и требовал много времени и много внимания, не освобождал Хаммера от необходимости искать новые точки приложения своих сил. Московский его опыт, восходивший к кремлевской встрече с Лениным, подсказывал Арманду, что нынче, когда он вратился в Соединенные Штаты, надобно и здесь стремиться наверх, по возможности на вершину лестницы.
В 1932 году летом, хотя президентские выборы были еще впереди, было уже ясно, что Белый дом ждет нового хозяина. Этим новым хозяином должен был стать губернатор штата Нью-Йорк, демократический кандидат Франклин Рузвельт. Несомненно, Москва была заинтересована в избрании Рузвельта. Независимо от того, принимал ли как главное это обстоятельство Хаммер, свои симпатии он искренне отдавал человеку, который в своей предвыборной кампании представил основные пункты программы «Новый курс».
Едва ли, однако, программа эта, предусматривавшая введение некоторых социалистических элементов в социальную жизнь общества, была главной пружиной хаммеровских симпатий. Арман был уверен, что Рузвельт получит президентское кресло. Отсюда, как категорический императив, следовало – надо немедленно делать все, что в его силах, чтобы приблизиться к кандидату в президенты. С тем, чтобы, когда тот станет президентом, он мог сослаться на свою позицию, когда ситуация не давала еще окончательного варианта для кандидата.
Примечательно, что, несмотря на постоянную стесненность в средствах, Арманд уведомлял тех, кто мог передать его слова Рузвельту, что готов внести какую-то сумму в избирательную кампанию. Поначалу не вполне ясно было, какие при этом имеются в виду источники. Вскоре, однако, чтобы исключить догадки, Хаммер вошел в контакт с Генри Френчем Холлисом, юристом, который был близок к Рузвельту. Холлису он сказал, что готов собирать деньги, потребные для избирательной кампании, в Европе. При этом оставалось не вполне ясным, каким именно способом и где именно Хаммер намерен собирать деньги в Европе.
Тем не менее, Холлис, бывший сенатор от штата Нью-Гэмпшир, который в последнее время занимался юридической практикой в Париже, сказал Хаммеру, что хорошо было бы сделать взнос в избирательный фонд Демократической партии. Естественно, возникает вопрос, какого рода отношения были у Хаммера с бывшим сенатором Холлисом и какова была степень доверительности в их отношениях. Оказывается, знакомство их было недавним, причем на общей для обоих почве – симпатии к СССР. Холлис именно так и воспринимал Хаммера, о котором знал, что тот, как американский бизнесмен, многие годы жил в России, с которой были у него всякие дела по коммерции и промышленному бизнесу. Холлис был энергичным сторонником признания Соединенными Штатами Советского Союза.
Позиция Хаммера, который, как объяснял он Холлису, тоже был за признание СССР, импонировала бывшему сенатору от Нью-Гэмпшира. По совету последнего Хаммер телеграфировал Рузвельту, что готов собирать деньги для его избирательной кампании в Европе. Одновременно Холлис со своей стороны отправил письмо советнику Рузвельта Хау, в котором излагал свои соображения по поводу того, что через Арманда Хаммера можно было установить ценные и перспективные контакты с советским правительством. Выйти напрямую к Рузвельту Хаммеру тогда не удалось. В годы второго президентства Рузвельта мечта Хаммера сбылась. Президент принял его в своем офисе. Встреча продолжалась 5 минут. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие Арманда Хаммера» по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье», часть 14. Передача принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.